В эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшей недели участвовал в саммите группы семи в японском городе Хиросима. На этой встрече американский президент Джозеф Байден подтвердил присоединение Соединенных Штатов к формируемой международной авиационной коалиции для поставок Украине американских истребителей F-16. Кроме Соединенных Штатов, в состав коалиции сейчас входит еще 6 стран. Это Великобритания, Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия и Дания. В начале лета украинские пилоты начнут обучение на европейских военных базах и, как предполагается, уже этой осенью Украина получит первые F-16. Эти истребители, по мнению экспертов, могут существенно повлиять на исход развязанной Россией войны против Украины. Какая из стран авиационной коалиции может первой предоставить F-16 воздушным силам Украины? Почему Украина добивается передачи истребителей четвертого поколения, не самых современных западных самолетов? И сколько Украине необходимо F-16, чтобы получить преимущество в воздухе над российской военной авиацией? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Владислав.
Желаю здоровья и слава Украине.
И с нами на связи Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствуем. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о международной авиационной коалиции для Украины и перспективах передачи ей истребителей F-16.
Дискуссии о возможной передаче Украине американских боевых самолетов F-16 и обучении на них украинских летчиков продолжались несколько месяцев. Не считая критически важными для контрнаступления, США долгое время не соглашались поставлять Украине эти истребители. Не могла их передать без американской лицензии и ни одна из более чем двух десятков стран, имеющих на вооружении F-16. По данным газеты «Вашингтон-Пост», ключевую роль в изменении позиции Белого дома сыграл госсекретарь США Энтони Блинкен. И 19 мая на саммите «Большой семерки» в японском городе Хиросима американский президент Джо Байден подтвердил участие Соединенных Штатов в формируемой международной авиационной коалиции. Прилетевший в Японию украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита, подчеркнул, что передача F-16 позволит ВСУ завершить создание полноценного воздушного щита и будет историческим моментом для обеспечения безопасности Европы и мира. В ходе переговоров в Хиросиме с Зеленским Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, пообещав и дальше укреплять ее обороноспособность.
Жестокость, с которой Путин провел это полномасштабное нападение, думаю, никто не мог представить подобного даже 3 года назад. Вот почему Соединенные Штаты продолжают делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины, включая новые совместные с нашими партнерами усилия по обучению украинских пилотов на истребителях 4-го поколения, таких как F-16.
В Белом доме пока не решили, передадут истребители Украине Соединенные Штаты или это сделают их союзники. Обучение пилотов будет проходить на европейских базах по сокращенной программе в течение 4 вместо 6 месяцев. В начале июля первых украинских летчиков примет Британия, сообщил в Хиросиме премьер-министр этой страны Риши Сунак.
Мы поддерживаем Украину в развитии военно-воздушных сил, необходимых ей для будущего, и Великобритания этим летом начнет обучение украинских пилотов. В этом вопросе на саммите произошел настоящий прорыв благодаря поддержке президентом Байденом международной коалиции для предоставления Украине самолетов F-16.
Кроме США и Великобритании, в авиационную коалицию вошли еще 5 стран – Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия и Дания. Первые американские истребители Киев надеется получить в конце сентября – начале октября. Созданные более 40 лет назад и с тех пор прошедшие несколько модернизаций F-16 – самый распространенный в мире боевой самолет, отвечающий потребностям Украины. Эти истребители могут наносить удары как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Условием предоставления ВСУ F-16 помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал неиспользование их для ударов по российской территории. Для противостояния России в воздухе Украине необходимо примерно 180 истребителей, но на первом этапе Киев просит 2-3 эскадрильи, 24-36 самолетов. F-16 более эффективны, чем находящиеся сейчас на вооружении ВСУ советские истребители МиГ-29. Появление в украинском небе американских F-16, считают эксперты, может существенно повлиять на исход развязанной 15 месяцев назад Россией войны против Украины.
Ну вот давайте начнем наш разговор с этой вот встречи группы семи, где был президент Украины Владимир Зеленский. Это, в принципе, политическая поддержка или все же главный сюжет всех этих переговоров – это военная поддержка Украины?
Я думаю, в первую очередь мы должны акцентировать наше внимание на военно-технической составляющей. Политическая поддержка, она заявлена была неоднократно и участниками G7, и, в принципе, абсолютно большинством стран мира. Ведь резолюции Генассамблеи ООН подтверждают и решениями 140 стран в Японии. То очевидно, что тут наш президент работал исключительно точечно с основными акторами на нашей планете. Уверен, что и итоговые коммюнике, и непосредственно двухсторонние переговоры Владимира Зеленского со своими визави, они, собственно говоря, и создали те самые условия и предпосылки к тому, что мы слышим о том, о чем буквально еще месяц назад даже не смели мечтать. F-16 в перспективе станут в строй вооруженных сил Украины.
Господин Федоров, а чем вообще объясняете, что Запад так долго утверждал, что никаких истребителей Украина в принципе не может получить? Это дорого, ее пилоты не умеют работать на этих истребителях, это может привести к ненужной эскалации, а теперь все эти доводы как будто бы забыли.
О том, что Украине необходимы современные самолеты, пусть не самые современные, но F-16, как и Eurofighter, это очень хорошие самолеты, они по целому ряду показателей превосходят российские современные модификации МИГов и СУ. И почему не предоставляли самолеты, и почему об этом даже не хотели говорить? Ну, это не первый же случай, потому что мы же помним о том, что о предоставлении «Хаймарсов» решение было принято после очень долгих дискуссий, после того, как вооруженные силы Украины продемонстрировали свою способность противостоять российской агрессии. То же самое можно сказать и о поставках бронетехники, в том числе и современных танков. Это тоже результат успехов вооруженных сил Украины на поле боя. Произошло нечто, что подтолкнуло западных лидеров. Ну, сначала решение, как я понимаю, было принято в Великобритании. Ну, по крайней мере, объявлено об этом было во время визита президента Зеленского в Лондон. Потом об этом говорил, уже дал понять и президент Франции Эммануэль Макрон. А теперь на встрече в Хиросиме об этом уже сказал и президент Байден. Как я понимаю, два момента очень важных. Первый – это появились дополнительные аргументы в пользу того, что вооруженные силы Украины могут и должны выиграть войну. И для этого нужно поставить в том числе и современные самолеты. Обычно это называется 4+. Хорошие самолеты, которые могут изменить положение дел на тех или иных участках фронта. Но, естественно, все зависит ведь от того, сколько самолетов будет поставлено и какое вооружение к ним будет передано.
Сейчас говорят о количестве около 40 машин.
Да, от 40 до 50. Это не так много для того, чтобы выиграть войну, но для того, чтобы обеспечить успех определенной операции, это достаточно, да, с моей точки зрения.
Благодарю вас, скажите, господин Селезнев. А почему вот именно F-16, а не истребители следующей модификации?
Логично, но готовы ли страны Запада передавать нам более современные самолеты? Очевидно, что нет, потому как они нужны самим западным странам. Очевидно, что в настоящее время изготовлено порядка 4500 разных модификаций F-16, и, соответственно, западные страны могут относительно безболезненно эти самолеты передать. Тут очень важный момент, о которых упомянул господин Федоров. Какие именно модификации самолетов нам будут переданы? Есть более старые модификации, еще далеких 80-х годов изготовления. Есть более современные, либо те, которые прошли через определенную процедуру апгрейда.
Но это... говорили, что американцы боятся сверхсовременного оборудования, которое может якобы попасть в распоряжение
безусловно,
россиян.
Технологии, россияне за этими технологиями охотятся, поэтому определенные предосторожности имеют место быть. Но опять же, мы в настоящее время используем современные ракетные комплексы класса «Хаймарс», используем весьма эффективно. Мы используем комплексы противовоздушной обороны «Патриот», «Хаймарсы», которые фактически стали такой себе фондерваффе для украинской армии, в корне изменив ситуацию на поле боя. Очевидно, что процесс переговоров и непосредственное участие боевых самолетов класса F-16 в боевых действиях – это история не из быстрых. Очевидно, что есть моменты бюрократические, есть моменты, связанные с логистикой, есть вопросы, связанные с подготовкой военного персонала украинских сил обороны, которые, пилоты, которые будут пилотировать эти самолеты, и тех персонал, который будет обслуживать эти самолеты. Но то, что решение принято, и то, что мы на осень этого года ожидаем эти самолеты, это, безусловно, очень и очень хорошие новости.
Господин Федоров, а вы не удивлены тем, что Соединенные Штаты, которые, в принципе, всегда были главным участником любой коалиции, связанной с поставками вооружения Украине, на этот раз оказались в роли догоняющих, что европейские страны их убеждали участвовать в этой коалиции?
В этом, конечно, есть определенная, я бы сказал так, новизна и некоторая неожиданность. Но если внимательно присмотреться за теми дискуссиями и посмотреть на те дискуссии, которые идут в Соединенных Штатах, то, что появляется в прессе, это отражает определенные дискуссии, идущие уже в верхах. Можно даже понять, кто из окружения президента Байдена занимает какую позицию. Да, там идут дискуссии относительно того, какую архитектуру безопасности в Европе Соединенные Штаты хотят видеть после окончания войны. Ведь если посмотреть на европейскую точку зрения, хотя у каждой страны своя точка зрения, вот недавно президент Чехии Петр Павел, по-моему, вчера или позавчера сказал, что нужно вести дело к разгрому России. Нужно учитывать исторические реалии, историческую память. Есть другие точки зрения, которые предполагают так или иначе сохранение России в качестве важного субъекта мировой политики, европейской политики. В Соединенных Штатах тоже нет. Как я понимаю, нет единой позиции, нет пока. Есть разные точки зрения. С одной стороны, это нормально, а с другой стороны, и ненормально, потому что эти дискуссии и отсутствие некой согласованной позиции замедляют помощь Украине, то естественно. Это, соответственно, создает большие сложности для послевоенного устройства европейской безопасности. Так что да, такие дискуссии идут. Ну а кроме того, естественно, совершенно есть техническая сторона дела. Есть проблемы логистики, есть проблемы обучения персонала, и не только летчиков, но и того персонала, который обслуживает эти самолеты на земле. Не могут не учитывать в Соединенных Штатах вот эту истерику, которую развязали сегодня в Москве, последние там пару дней, когда начали сыпаться угрозы относительно того, что если эти самолеты F-16 будут обслуживаться западными специалистами или базироваться где-то в Польше, допустим, но тогда Россия будет вынуждена наносить удары по этим польским авиабазам. Это все сотрясение воздуха, с моей точки зрения, не более того, но Соединенным Штатам требуется определенное время для того, чтобы оценить, насколько эти угрозы существенны. Я думаю, что само по себе решение о передаче, о возможности передачи Украине F-16 показывает, что вот на эти угрозы в Соединенных Штатах просто решили не обращать внимания.
Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – военные эксперты Владислав Селезнев и Юрий Федоров. Мы обсуждаем перспективу военной западной помощи Украине, формирование международной авиационной коалиции и усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Практически сейчас мы с вами, господин Селезнев, каждую ночь просыпаемся от глухих таких звуков взрывов, от сирен противовоздушной обороны. Может быть, сирены кто-то не слышит, я допускаю это, но от взрыва пропустить, как говорится, нельзя. Это, я сказал, совершенно незабываемое ощущение. Я думаю, мы его еще будем долго вспоминать, вот эти взрывы, которые, я так понимаю, связаны с работой систем противовоздушной обороны в первую очередь.
Безусловно.
Да. Но, тем не менее, почему Россия так усердно ночью бомбит Киев, другие украинские города? Вот сейчас как раз продолжается разбор завалов в Днепропетровской области. Почему именно ночные бомбардировки? Вот это выглядит как охота за системой противовоздушной обороны?
Очевидно, что российская оккупационная армия в настоящее время готовит поле будущей битвы с целью максимального нанесения урона украинским силам обороны, которые находятся на завершающем этапе подготовки к будущему контрнаступлению. Они пытаются найти и уничтожить наши запасы боеприпасов, техники, уничтожить наши казармы, уничтожить наши командные пункты, пункты управления и связи. Также они, безусловно, охотятся за комплексами противовоздушной обороны «Патриот». Как мы видим, абсолютно абсолютно безуспешно, и даже хваленые их кинжалы не справляются с этой миссией. Но то, что интенсификация ракетных обстрелов, которые начиная с мая месяца практически каждую ночь происходит на территории нашей страны, на всю ее глубину, аж до Западной Украины включительно, это связано именно с тем, что россияне ищут и пытаются найти и уничтожить наши объекты, которые в перспективе должны быть привлечены к процессам, связанным с деоккупацией территории нашей страны в рамках контрнаступления. Ничего удивительного в этом нет, потому как равно тем же занимается и украинская армия. Поиском и уничтожением вражеских военных объектов. Потому как чем более будет серьезно ослаблен противник, тем более эффективным будет наступление.
Константин Федоров, вот хочется вообще поговорить о судьбе кинжалов с калибрами. Мы еще недавно слышали от президента России Владимира Путина о том, что эти ракеты, они гиперзвуковые, их не может ни одна сбить система противовоздушной обороны. И по большому счету, если бы не война России против Украины, мы никогда бы не узнали, может быть, правда ли это. По большому счету, мы с вами свидетели какого-то саморазоблачения украинскими вооруженными силами, российских вооруженных сил, разумеется, с помощью американской техники. Потому что появилась возможность показать, на что способен Патриот, и появилась возможность показать, на что способны кинжалы с калибрами. Оказалось, что они совсем не на то способны, на что рассчитывали в Кремле.
Что касается калибров, видите, тут ничего удивительного нет. Этого следовало ожидать, потому что калибры – это дозвуковые ракеты, некий аналог томагавков, довольно старых, ну, одного из первых поколений томагавков. Поскольку они летят со сравнительно небольшой скоростью, ну, дозвуковой, значит, они становятся достаточно уязвимыми для очень многих систем противовоздушной обороны. Ну, так же, как, собственно, что такое крылатая ракета? Это такой беспилотный самолет. Он может лететь и на небольшой высоте, но на небольшой высоте его сбивает иногда даже ПЗРК, хотя это достаточно редко. С калибрами здесь ничего удивительного не было. И когда появилась статистика относительно того, сколько калибров сбивают ПВО Украины, ну, где-то порядка 70-80, иногда даже больше процентов, это свидетельствует, ну, о слабости, о том, что эти ракеты, это оружие вообще не слишком эффективно в условиях современной войны. С кинжалами ситуация была абсолютно другой. Что такое кинжал? Это ракета «Искандер», которая, ну, определенным образом модифицированная несколько, хотя и не принципиально, которая подвешена к тяжелому истребителю. Да, на определенных участках траектории она может развивать скорость больше 5 скоростей звука в воздухе, так называемое число Маха, 5 Махов, ну и более. Вот. Да, когда ракета летит на такой скорости, на скорости, скажем, там, 5 скоростей звука в воздухе, ее сбить трудно. Но ведь вся проблема заключалась в том, и заключается техническая сторона этого дела, что на определенных участках траектории, особенно при подлете к цели, ракета должна снижать скорость по целому ряду причин. Во-первых, трение взаимодействия с воздухом, трение воздух разогревает ракету слишком сильно. И кроме того, для летательного аппарата, движущегося с такой скоростью, очень трудно менять траекторию, корректировать траекторию. Значит, она вынуждена снижать скорость, а как только она снизит скорость, так, значит, становится жертвой вот этого самого Патриота, который благополучно сбивает. Вопрос для специалистов, как я понимаю, заключался все-таки в том, а какой процент этих кинжалов может сбить Патриот? Ну, оказалось, что очень-очень высокий. Что это значит для России? Для России это означает очень тяжелый удар, прежде всего, по кремлевской вот этой группировке, которая очень плохо разбирается в технике. Ну, практически Путин, но это не первый случай, когда он демонстрирует полное непонимание того, как действует современное оружие, современные вооружения. Он считал, что кинжалы, как и другая гиперзвуковая ракета «Циркон», но та еще хуже, чем кинжал, что это некое абсолютное оружие, это некое чудо-оружие, которое может решить судьбу войны, потому что его невозможно перехватить. И, кстати говоря, кинжалы рассматривались как один из основных видов носителей ядерного, тактического ядерного оружия, как против Украины, так и против Европы. Оказалось, что не получается. Ну, я думаю, что президент России пришел в ярость неописуемую. Появились сообщения о том, что несколько человек из ведущих ученых, отвечавших за разработку этих видов, ну, гиперзвукового оружия в целом, они отправились за решетку. Вот непонятно, какое обвинение им предъявляют, но обвиняют их, в общем, в шпионаже, как я понимаю. Хотя, на самом деле, могут обвинить и в введении в заблуждение высшего руководства страны. Что, кстати, абсолютно справедливо было бы, потому что, как я понимаю, российские военно-промышленные комплексы, российский военно-научный комплекс, то есть те люди, которые разрабатывают оружие и производят его, они исходили долгое время из того, что войны вообще-то не будет, поэтому можно вешать любую лапшу на уши президенту Путину. Ну, а проверить справедливость их заключений, их выводов, саморекламы и так далее можно было только во время войны. Но вот проверили. Оказалось, что ничего не получается. Ну, значит, отправились за решетку. Посмотрим, что с ними будет. Может, выживут, может, нет.
Это, кстати, удивительная, да, история строительства потёмкинских деревень. Ситуация, когда, в общем, люди, которые строили эти потёмкинские деревни, можно сказать, более здравомыслящие, чем президент Путин. Они действительно не понимали, как это может быть, чтобы их президент с ним сказал: знаете, вы вот в это все говорите, а знаете, что президент Путин собирается с Украиной воевать? Но они бы не поверили.
Безусловно, если бы... они жили прекрасные 30 лет, когда была возможность разворовывать, буквально грабить российский бюджет, показывая Путину и его окружение те самые мультики. Я так думаю, что наиболее ярко проявил себя тот самый «Союзмультфильм», который сумел создать абсолютно убедительный целый ряд мультфильмов, которые демонстрировали всю мощь российского оружия. Но на поле боя украинская армия продемонстрировала, что мультики и история, и жизнь – это и разная история.
А вот скажите, можно говорить о том, что украинское небо, в начале войны говорили, закройте небо, закройте небо. Как его закрыть? Невозможно закрыть небо. Вот что оно приближается к тому моменту, когда оно действительно может быть закрыто от российских обстрелов. Или это нереально?
Безусловно, мы идем к этому моменту, но история это не из быстрых. Поясню почему. Государство Израиль. Прекрасная система «Железный купол», состоящая из 10 батарей, которая прикрывает большую часть Израиля от вражеских ракет. Мы знаем, что это примитивные ракеты, они жалкое подобие там, ракет к комплексу РСЗО БМ-21 «Град», либо же да, еще более древние варианты а-ля советская «Катюша». Но тем не менее, 10 батарей, закрывающие небо над государством Израиль, не способны полностью закрыть всю территорию. То есть нужно для полного закрытия неба над Израилем 14 батарей. Такое мощное, технологично развитое государство, как Израиль, пока не способно закрыть всю территорию своего государства. Украина несколько десятков раз больше по площади, нежели Израиль. И, соответственно, систем противовоздушной обороны нам нужно кратно больше. В одном из заявлений Владимир Зеленский сказал, что нам нужно не 2 батареи, а 20 батарей Патриот. Возможно ли это в ближайшей перспективе? Но пока мы слышим не очень обнадеживые заявления. Но, опять же, никогда не говори никогда. И часто наши западные партнеры принимают отложенные решения. То есть то оружие, которое нам нужно по состоянию вчера, мы его получаем. Но спустя некоторое время. Надеюсь, что со временем мы придем к тому положению дел, когда небо над Украиной будет надежно закрыто. И в том числе с помощью боевых платформ F-16 мы сможем это сделать. Ведь по большому счету F-16 это универсальная многоцелевая боевая платформа, которая способна как прикрывать с неба действия украинских сил обороны в рамках контрнаступления, так и, соответственно, закрывать небо от вражеских не только самолетов, но и вражеских ракет.
Вот у меня такой вопрос, которым я хотел бы завершить наш сегодняшний разговор. Это вопрос будет обоим участникам. Но начнем, конечно, с вас, господин Федоров. Возможно ли, если вот мы анализируем именно военно-техническую составляющую сейчас, не политическую, возможно ли при такой военно-технической составляющей, при такой тенденции, которую мы видим, мы ее обсуждали, когда говорили об истребителях, когда говорили о комплексах противовоздушной обороны, вот та самая долгая война на истощение, которую планирует Владимир Путин, насколько она реальна?
Я думаю, что она не очень реальна, хотя все зависит от того, что такое долгая война. Это 10 лет или это год еще.
Долгая война – это 10 лет. Год – это обычная война. Ну, будем так считать, да.
Ну, хорошо. Если говорить о 10 годах, то нет, Россия не способна вести войну в течение 10 лет. Просто потому, что она ведь воюет не только с Украиной, а воюет со всем цивилизованным миром. А если мы посмотрим на потенциал экономический, на потенциал военный того, что мы называем коллективным Западом, несопоставимые цифры. В 30 раз совокупный ВВП так называемых западных стран превосходит ВВП России. Ну и все остальные показатели экономические примерно то же самое. Причем я бы обратил внимание на расходы на науку и технику. И здесь соотношение еще хуже для России. Так что Россия, в общем, обрекла себя на поражение с того самого момента, когда стало ясно, что Украину быстро победить невозможно. Это было год назад, скажем так. А теперь понятно, что вообще невозможно победить. Ну, значит, Россия обречена на поражение. Причем обречена на поражение, я думаю, уже в течение года-двух, ну вот, больше не протянет.
Господин Селезнев.
Я, с вашего разрешения, поработаю адвокатом Российской Федерации, потому как следует отдать должное, российские пропагандисты в самом деле творят чудеса. И они смогли убедить граждан Российской Федерации, что белое – это черное, добро – это зло. Война – это мир, и в этой парадигме, в этом состоянии живет абсолютно…
Еще есть ложь – это правда.
Ложь – это правда, да. Но не просто так. Российская пропаганда ежегодно пожирает ради своего существования порядка 2 миллиардов долларов. Причем это только лишь видимая часть российского военного бюджета. Сколько там еще дополнительных ресурсов используется для того, чтобы извратить реальное восприятие нынешней ситуации, в том числе на поле боя, в мозгах россиян, думаю, что там суммы могут быть кратно больше. Но очевидно, что в этом противостоянии не только со стороны коллективного Запада, который всячески помогает украинским силам обороны, но и в целом с государством Украины, у Российской Федерации шансов нет ни единого. Если мы с вами сравним события нынешних дней с событиями, которые происходили в эти же дни, ну, год назад, тогда ситуация была крайне сложной. Но даже тогда мы верили в нашу победу. Я уверен, что через год у нас будет повод для общения, и мы уже будем подводить очень серьезные итоги.
А в чем адвокатура?
Адвокатура в том, что все-таки россияне верят, искренне верят в то, что российская армия способна изменить ситуацию на поле боя, что российская экономика выдержит этот шквал нагрузки, связанной с интенсификацией производства не тех составляющих, которые необходимы для улучшения социального уровня жизни граждан России, Российской Федерации, а для усиления боевой составляющей российской армии. Но они в этой ситуации в проигрышной, очевидно, потому как то, что рассказывается в телевизоре, и то, что есть на практике, на поле боя, это совершенно разная история.
Благодарю. Ну, а мы, разумеется, будем следить за тем, как будет развиваться вот и политическая составляющая войны, о которой мы говорили в первой части нашей программы, когда рассказывали вам о встречах на уровне группы 7 с президентом Украины, и военная составляющая, которая, как видим, тоже меняется день ото дня. Мы говорили с украинским военным экспертом Владиславом Селезневым и российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Мира вам!